Зовут меня Соломатин Виктор Фетисович. Тема доклада о существовании процессов, подчиняющихся законам, которые невыразимы средствами математики. Я думаю, что... Да, сначала я хотел поблагодарить организаторов семинара за предоставленную возможность выступить. Дальше, думаю, полезно сказать, что по образованию моя специальность — физика изотопов — это почти то же самое, что экспериментальная ядерная физика. Теперь, как будет выглядеть вообще в целом то, что я буду здесь излагать? Я расскажу о некоторых экспериментах, потом расскажу, что по поводу этих экспериментов говорят физики, и скажу кое-что, отличающееся от того, что говорят физики. Еще, может быть, полезно определить, так сказать, нельзя сказать, что жанр, но та область мыслительной деятельности, в которой я отношу то, что, чем я занимаюсь и что буду излагать. Я это определил бы, например, как прикладную философию. В своем развитии наука подошла к постановке, к необходимости решения некоторых таких глубоких вопросов, на которые ответить не может. Стандартная наука ответить не может. О возможных реакциях я скажу, стандартных ученых. И я предлагаю, значит, кое-что свое сказать. Так, теперь я должен запустить вот презентация моя такая весьма-весьма скромная. Ну, то, что я успел. Если мне написать, пожалуйста, адрес, у меня есть сайт. Так, теперь я буду, говорю, я уже писал, что не очень удачно выступаю. Поэтому, может быть, говорить будет не очень удачно. Многое из того, о чем я буду говорить, есть вот в такой брошюре. Более, значит, если кого заинтересует, могу подарить, у меня есть экземпляры. Да, подходите потом. Эта же брошюра есть на моем сайте. Азбучная истина, что природа изучает физику, физика, и физика, изучая природу, законы, которые она обнаруживает, формулирует на языке математики. Я бы не хотел, чтобы возникла дискуссия здесь, что такое математика, потому что я не в состоянии дать определение сейчас. Я думаю, это несколько в сторону уведет. Вот. Если кого заинтересует, может быть, не всем известно, я тут привел то, что я, это старая литература, но хорошая, качественная. Куранта Робинс, это примерно 50-го года издания прошлого века. И еще, кроме этого, есть три небольших тома, примерно в то же время изданных, «Что такое математика?» Это издательство Академии наук СССР. Да, ну, в общем, насколько я помню, что книжку написал Робинс, а Куранта он взял в соавторы, как, так сказать, ну, что ли, его идеями пользовался. Ну, может быть, я тут не четко помню. И несколько слов критических по поводу математики хочу сказать. Ну, значит, во-первых, вот как хорошая популярная книга, о чем рассказывает, это следующая там в списке книга Клайна «Математика. Утрата определенности». Она лет 20-25 назад издана, толстая такая. Там показано, что в конце приходишь к выводу, и автор приводит, точнее, он показывает, что математики единой нет, что существует несколько, по крайней мере, насколько я помню, три математики, которые различаются принятыми фундаментальными аксиомами. Это первое, что настораживает в отношении математики. И второе, это моя собственная мысль такая. Вот известна, наверное, многим из здесь присутствующих такая мысль крупного физика, к сожалению, я не помню, как его зовут. Мысль такая, что поражает эффективность математики в физических исследованиях. Непостижима эта эффективность. Я подумал не так давно, что можно посмотреть на это дело и с другой стороны. Ведь вот мир, который мы видим, он структурирован, упорядочен, и естественно, что он должен каким-то законам подчиняться, иначе бы он не был такой, как мы его видим. И с другой стороны, есть математические конструкции, математические структуры, и можно сказать, что может быть вполне естественно, что некоторые из математических структур, они соответствуют тому, как устроен мир. Вот такая, значит, еще мысль. Ну а дальше простейшие, значит, просто для наглядности я привожу вот эту картинку. Это картинка экспериментально полученная дифракция электронов. Картинка эта призвана показать и доказать, что электроны проявляют волновые свойства. С движущейся частицей, неважно, электрон это азбука, так сказать, для тех, кто учился в ВУЗе, но я вынужден повторить. С любой частицей, имеющей массу, связана волна. Длина волны определяется с приведенной формулой. Мы видим, что здесь фигурирует только масса. То есть любой объект, обладающий массой, значит, он обладает и волновыми свойствами. И дальше я привожу цитату из учебника Ливенцова. Волна де Бройля не представляет какой-либо реальный колебательный процесс, но характеризует только волновые свойства движущейся частицы. Вот для меня вот эта фраза странная, непонятная даже, может быть, существует реальный электрон, который реальными свойствами волновыми обладает, они проявляются в эксперименте. Как можно назвать, что это нереальный колебательный процесс, мне непонятно. Это вот маленький такой частный случай, который является иллюстрацией более общего, так сказать, отношения, точнее не отношения, а ситуации с интерпретацией сущности вот этих волновых свойств, микрочастиц. Как ни удивительно, даже крупнейшие физики четко не формулировали, например, Фокс, Гейзенберг. Читаешь в одной и той же статье, вот я читаю, соглашаюсь, правильно пишет, а дальше читаешь, не понимаешь, что он хочет сказать. Это не только я отмечал. Вот до настоящего времени не создана математической модели микрочастицы, синтезирующей ее корпускулярные и волновые свойства. Это факт. Это говорит, наверное, и об ограниченности математики тоже. И до настоящего времени также не достигнута полная ясность в интерпретации квантовой механики. Ну и тут для полноты картины привел уравнение Шрёдингера. Так вот, значит, мне сказали тут, перед докладом, что есть уже порядка 10 интерпретаций квантовой механики. Мне известны только 3. И вот общепринятая, наиболее распространенная, это так называемая копенгагенская интерпретация. И, значит, предложена она в 25-26 годах. И до настоящего времени продолжает обсуждаться. Несколько лет назад в журнале «Успехи физических наук» опубликовано несколько статей в одном из номеров. Вот на эту тему. Как, значит, понимать, как интерпретировать. К сожалению, так, я перескочу. Вот, раз я говорю сейчас об этой интерпретации, то я, так сказать, несколько теряюсь, как я говорю, плохо выступаю. Я хотел сначала с наиболее простого начать, а потом, значит, об интерпретации говорить. Ну вот... Раз тут написано проблема редукции волновой функции, то, значит, такой простой вроде бы вопрос возникает. Вот в этом уравнении фигурирует волновая функция. Эта волновая функция сама по себе физического смысла не имеет, а имеет физический смысл квадрат модуля этой функции. Он дает вероятность обнаружения квантовой системы в каком-то состоянии. И вот рассмотрим простой какой-то, значит, эксперимент, в котором, например, ну, например, такой вот. Здесь схема интерференции волн, это не зависит от происхождения волн. В частности, мы можем рассуждать на этом примере, на примере этой картинки, об интерференции волн электронов. Представим, что вот, значит, что из источника S вылетают электроны. И есть два отверстия в диафрагме, и есть экран, где, например, фотопластинка. Электроны летят по одному. Но когда мы накопим за большое количество этих электронов, за большое длительное время, мы увидим, что на экране у нас будет интерференционная картина. И вот, знаете, такой вопрос. Эта волновая функция описывает эту картину. Но волновая функция не описывает сам процесс распространения движения электрона. По-видимому, электрон как-то, не по-видимому, а точно, он вылетает из источника и попадает на экран. То, что позволяет сказать квантовая механика и уравнение Шрёдингера, это только о вероятности того, что вот куда, в какую точку попадет. Если мы решаем, будем решать уравнение Шрёдингера для этого, для этой ситуации, то, значит, мы вынуждены, оно нам, значит, вынуждены будем что-то сказать по поводу того, что вот волновая функция говорит, что можно обнаружить в любой точке, а он, электрон, попадет в одну точку. Вот такая ситуация, она породила псевдопроблему, на мой взгляд, редукции волновой функции. Вот об этом давно и, повторяю, до сих пор пишут, рассуждают. Так что же, как получается? Вот вроде бы наша волновая функция описывает процесс, а с другой стороны, вот тут такое вот резкое противоречие, какой-то скачок. И вот когда об этом читаешь, и до сих пор, и вот ну, лет, наверное, 10 или 15 назад Клышко целую книгу свою, монографию опубликовал, целый номер отвел журнала «Успехи физических наук» под публикацией своей книги, которую назвал «Динамика информации». И там постоянно у него коллапсы волновых функций. То есть, что происходит? Происходит такая как бы абсолютизация математических формул. Пси-функция эта, волновая функция, это математический объект, а не реальная какая-то частица. И поэтому она есть просто описание. И вот когда я говорил, что в одной и той же статье пишут и правильно, и неправильно, вот могут писать вот правильные слова о том, что это как бы описание, или это наше знание, что мы знаем, а мы не знаем якобы всего, так можно понимать. Вот. А дальше говорят о редукции. Таким образом говорят, что складывается впечатление, что пси-функция эта, она реально существует. Вот такая вот проблема есть, она должна быть решена. И я предложу какое-то, не знаю, можно ли это назвать решением, но что-то об этом скажу. Теперь, значит, более так компактно, и мое мнение, можно сказать, о копенгагенской интерпретации. Она абсолютизирует формулы, придает статус реально существующих в материальном мире абстрактным математическим понятиям. Это приводит к отказу от причинности, запрету задавать вопросы, на которые не дает ответа формализм, и появлению псевдопроблемы редукции волновой функции и других псевдопроблем. Понять происходящее в микромире позволяет принятие следующих гипотез. Первое. Существуют субквантовые процессы, подготавливающие квантовые скачки. Второе. Субквантовые процессы непосредственно ненаблюдаемы, наглядно непредставимы и неизмеримы. И третье. Субквантовые процессы подчиняются законам, невыразимым средствами математики. Вот тут мне опять перед началом говорили о том, что квантовая электродинамика объясняет на самом деле все. Квантовая электродинамика, ну, в той мере, в какой я с ней знаком, она все не объясняет.
Например, ощущение взаимодействия частиц объясняет.
Сейчас я не готов. Я и так, видите, еле-еле карабкаюсь по своему докладу. Если я начну дискутировать, я совсем могу запутаться. Я хочу, может быть, договорить. У меня не так много. Потом можно будет уже в режиме дискуссии поговорить. Так, вот я сейчас сбился с мысли, о чем я говорю. Напомните мне, о чем я говорю.
Вы перечисляли следующие гипотезы.
Это я, да. А после этого... вот квантовая электродинамика. Как раз мне сказали, что квантовая электродинамика это все объясняет. Ну, я вот... У меня в портфеле книжка Фейнмана, который получил за разработку этой самой квантовой электродинамики. Нобелевскую премию. Так вот, он там с гордостью говорит, что он не рассуждает о том, что на самом деле происходит. Задачу свою видит только в подсчете вероятности. И он предлагает методику вычисления вероятности. Но квантовая электродинамика, насколько я, повторяю, с ней знаком, она не позволяет описать движение, скажем так, отдельной микрочастицы. Если кому-то известно, что она это позволяет сделать, я с большим интересом познакомлюсь. Так, теперь я, может быть, это поспешил. Это я в основном, значит, с вами как шпаргалку использовал свои слайды и, значит, двигался по ним. Сейчас я попробую оторваться от них, прежде чем перейти, так сказать, к заключительной части. И поговорить, может быть, еще о чем-нибудь. Например, есть кроме этого, так сказать, парадокса вот, или проблемы редукции волновой функции, есть такой, такая проблема, как объяснить интерференцию света независимых лазеров, когда интенсивность излучения весьма низкая. И фотоны пролетают установку в разное время. Они там вместе не бывают, а интерференция существует. Ну вот то, что я предлагаю, это такой подход, он позволяет это элементарно объяснить. На самом деле вылету фотонов предшествуют подготовительные процессы. Там существует нечто, что определяет вот, появление картины интерференции. У меня еще такая вот есть идея. Известно хорошо и давно известны структурные уровни организации материи. Например, там атомы, электроны, молекулы и так далее, и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, можно говорить и об уровнях реальности существования объектов. Есть уровни реальности, которые различаются степенью реальности существования, относящихся к этим уровням объектов. Это макромир, критерий, значит, разделения по уровням, это возможности наблюдения, так, наверное, можно сказать. Первое, макроуровень, доступные объекты макроуровня наблюдению, одновременно могут наблюдать разные наблюдатели. Объекты сами не изменяются от того, что их наблюдают, и можно неоднократно измерить и получить одно и то же значение. Следующий уровень – это уровень элементарных частиц. Они существуют, значит, какие-то их характеристики однозначны, постоянны, например, заряд. А другие характеристики, например, координаты, они не имеют конкретных значений, могут не иметь и, как правило, не имеют. Но получить в эксперименте можно конкретное значение. Но, значит, оно является как бы выбором из множества возможных, происходящим под влиянием, ну, при проведении эксперимента. И вот об этом многие, кстати, авторы писали, о том, что как бы возможности существуют. Отчасти они существуют в возможности. Не в той же степени существуют, как объекты макромира. Ну и следующий уровень – это уровень виртуальных частиц. Эти виртуальные частицы, в квантовой электродинамике они появляются, они существуют. Их существование доказывается косвенно, по вызываемым их существованием эффектом. Например, сдвиг уровней энергии атома водорода. Но сами виртуальные частицы непосредственно не наблюдаемы, неизмеримы. И, может быть, в теме у меня доклада было о том, что законы существуют, не представимые на языке математики. Но, может быть, более важно то, что существуют уровни реальности, что существуют вот те объекты, на которых, действуют эти законы. Теперь откуда у меня возник интерес, не то что интерес, а вообще мой основной интерес был, это понять, как, например, возникает в мозге человеческое «я», например, так сказать. Для этого надо было бы выяснить природу психическую. Я читал много литературы и психологической, физиологической, философской. И работы психологов и физиологов я долго не мог понять. Вот читая психологов, ничего не могу понять, не понимаю, что они пишут. Наконец-то я понял, что я пытался понять то, что невозможно понять. Они сочиняют какие-то фразы, потому что надо сочинить, учебник написать или что-то. Вот, а сами, может быть, не понимают, что они пишут. Вот, когда я это осознал, мне как-то легче стало жить. Физиологи, ну, они озабочены тоже в значительной степени этим. И, например, вот я работаю в лаборатории физиологии высшей нервной деятельности, но работаю благодаря только тому, что произошел развал Советского Союза. И то, те, кто работали до меня, они сбежали за рубеж. Меня взяли, я моделированием нейронных сетей занимался, что, может быть, я помогу им. Это оказалось невозможно, не воспринимают. Вот лаборатория, там слушают, человек 20 мой доклад строили, когда пришел работать. Никакой реакции. И только один человек, это один из самых активных, у нас сейчас доктор наук, главный научный сотрудник, недавно пенсионный возраст у нее произошел. Она потом подошла ко мне и сказала: я поняла, что вы говорили. Я, значит, хорошо. А потом оказалось, что она окончила ту кафедру, которую и я в политехе окончил. Но когда я учился, была кафедра физики изотопов, а при нас уже она начала преобразовываться в кафедру биофизики, и туда, значит, пришел Брейслер, нам лекции читал. Вот. А она училась тогда, когда уже это была кафедра биофизики. И вот физиологи, они создают, как бы основная, может быть, задача, это создать свою вот науку, объяснить. И пишут тоже вещи, ну нельзя так писать, как они пишут. В общем, все это было, ни физиологи, ни психологи мне не помогли. Потом появилась нейроинформатика. Что же в нейроинформатике? Основные две модели, это модель Хопфилда, она не имеет, в нервной системе нету таких сетей. И перцептрон, мозг не может так обучаться, не распространяется там вот это основной метод обучения, доктор Пропагайшин, не распространяются нервные импульсы назад. В общем, это специфическое такое вот направление, которое, когда обосновывают, что они должны, что нужно этим заниматься, они ссылаются, что вот мозг эффективно работает. А когда практически пытаются что-то делать, решать, они забывают совершенно об этом мозге и делают то, что могут делать. И вот то, к чему я пришел, имеются основания для утверждения о существовании в мозге специфической реальности, непосредственно ненаблюдаемой, недоступной для полного описания в рамках точных наук и на естественном языке тоже, и для воспроизведения в искусственных системах. Современная физическая картина допускает существование такой реальности. Ну, я частично уже это говорил, что допускают, потому что такими свойствами обладает виртуальная частица. Но моей темой не является вот это все, поэтому я просто кратко скажу, закончу этот фрагмент, что специфические законы психического существуют. Это доказывается устойчивостью функционирования индивидуальной психики и сходством психик разных индивидуумов. Верно? Также существует и устойчиво, значит, какие-то законы существуют. Ну и я, значит, вот довольно долго и много размышлял. Так вот, пришел к такому предположению, что существуют в природе процессы, которые вот математически не писать, не измерить, наглядно не представить. Но существует вот целый огромный, можно сказать, даже в каком-то смысле, мир. Ну вот это то, на чем я, пожалуй, остановлюсь и готов дальше слушать возражения и вопросы.
Так, ну тогда переходим к дискуссии.
Ну да. Такое интересное сочетание как бы наивного агностицизма и как бы довольно интересных каких-то философских прозрений. Правда, это все не также ценится тем, что все эти вещи как бы многообразно описаны. Да, вы правы во многом. Да, есть субквантовый процесс. Вот. Но, к сожалению, по-моему, действительно с вами сыграло злую шутку то, что вы в каких-то основаниях не поняли хотя бы саму квантовую механику. А это как бы квантовая механика, это не есть как бы наука или теория о микромире, о микрореальности. Это есть теория наблюдения микрореальности по самой своей логической структуре, в которой теория строится. Значит, волновая функция, которая описывает квантовое состояние, умножается, ну или подвергается действию соответствующего оператора, вот от формализма квантового. И получается волновая функция от соответствующего, соответствующей перемены. Если этот оператор пространственный,
мы, естественно, получаем... Извините, вы меня перебивали, позвольте вас перебить.
Сейчас, мы получаем, естественно,
Я не хотел бы говорить о квантовой механике.
Да. Ну хорошо. Вот. И я просто хочу донести
Что я многого не знаю.
Что квантовая механика это не есть.
Я с вами абсолютно согласен, что я очень многого не знаю, в том числе в этой квантовой механике. Вот, я не специалист.
У меня только вузовский курс. Вложение квантового объекта, квантового состояния в наше ньютоновское пространство время.
То есть, она не описывает того, что происходит в микромире.
А вы считаете, что можно понять, что происходит на самом деле? То есть,
чтобы понять, что происходит в самом деле, вне зависимости от нашего процесса наблюдения.
Да.
Это вещь в себе, вот этот квантовый объект. Для этого строятся другие теории.
Они есть и позволяют предсказать.
Квантовая хромодинамика.
Вот я же точно только что вам отвечал.
Поэтому, когда вы говорите о том, что виртуальные частицы ненаблюдаемы, вы впадаете как бы в какую-то непротиворечие. Понимаете? Виртуальные частицы не могут быть наблюдаемы. Потому что это есть объекты, теории, которые описывают поведение квантового объекта самого по себе, вне зависимости от наблюдений. А если вы хотите наблюдать виртуальную частицу, вы вот эти вот объекты, которые порождаются теории более глубокого уровня, должны описать через квантово-механический формализм. Произойдет тогда...
В общем, я могу сказать, что я вам возразить не смогу, а вы меня не сможете переубедить.
Я не
смогу. Я хочу очень существенное дополнение.
Тем более, что я с вами соглашаюсь. То, о чем дополнение. Вы говорите, что это...
Если вы соглашаетесь,
то оно уже описано, и оно уже существует.
Минуточку, если вы соглашаетесь, то лично я нигде и ни у кого не читал то, о чем я здесь сегодня говорил.
А вы с Пенроузом книгами знакомы?
Знаком как раз сюда, когда я собирался, просто у меня не было времени, я хотел выписать, у меня есть мнение об этой книге, основной его.
Ну, вы знаете, квантовую теорию поля, знаете? Вам преподавали?
Дайте договорить.
Вот. Ну,
дайте же, задан же вопрос, я отвечаю. Вот. И там мое мнение об этой книге Пенроуза и о том, что он пишет. Кроме того, я в интернете еще скачал другую книгу, читал, и еще сборник, где три автора, и он участвовал. Так вот, коротко говоря, там книжка интересная, много пишет правильного. Но, по-моему, она чересчур раздута, и там мешанина такая. С одной стороны, строгие математические доказательства, с другой популярное что-то. И если говорить о самом главном, то его цель, как он вначале, насколько я помню, ставит свои цели, это объяснить происхождение сознания, дать, предложить математическую теорию сознания.
Ну, про математическую он, по-моему, там не особо пишет. Ну, собственно, вопрос в том, чем вы принципиально, ваша вот позиция отличается от его. Он также говорит про, если говорить про последнюю книгу, не про предыдущую, где он там про эту полноту говорит и так далее, а если именно про ту, где речь идет об алгоритмической неразрешимости. Он также говорит, что там квантовые законы не описываются вычислимыми процессами, скажем так,
да.
О том, что, соответственно, в сознании эти процессы должны как-то присутствовать, о проблеме редукции квантово-механического состояния, что вот это действительно псевдопроблема возникает из-за того, что мы там наблюдаем какие-то невычислимые, скажем так, процессы и не можем их описать и так далее. То есть, вот где у вас не там по стилю изложения в его книге, которые действительно раздуты и так далее, и она сильно там научно-популярный стиль смешан с такой околонаучной тематикой, вот чем по существу вы с ним не согласны?
Ну, я у него не увидел решения. Проблем.
А у вас оно есть?
У меня есть. Вот я третий раз пытаюсь начать сказать. Существенное упущение у меня в докладе такое. Что вот о том, что не может описать математика, можно говорить на естественном языке.
Но вы ведь там... И говорят на языке Лагржа. Напишут Лагржа, расписывают его в ряд из тысячи членов.
У вас вот на этом слайде написано, что на естественном языке также невозможно.
Полностью невозможно. Полностью. Полностью не писать. Даже на естественном языке. Но кое-что больше, по крайней мере, это я пишу о мозге, а что касается физических экспериментов, то там на естественном языке можно предложить объяснение. По крайней мере, снимаются те противоречия и парадоксы, которые порождает копенгагенская интерпретация.
Но вы можете пример привести снятие этих парадоксов?
Ну, пример один уже я привел, например, интерференцию излучения независимых лазеров. Это один, а второй...
Ну, математически это тоже легко описывается.
Вопрос, не описывается интерференция, в этой интерференции не описывается движение отдельных электронов. Отдельного электрона не описывается.
Так, может быть, нет такой вещи, как отдельный электрон?
Значит... Был в конце прошлого века, кажется, это было, был поставлен такой опыт, взвешивали пылинки, такие летали, микроскоп, значит, исследователь наблюдал, облучал это электронами, и это там, значит, пылинка, ее в электрическом поле движение изменялось скачком. Это объяснялось, так было доказано существование электронов, что они есть. Вот прилип на пылинку электрон. И у него заряд изменился, и его движение в электрическом поле изменилось. Вот он это доказывает, что он, что существует электрон. А с другой стороны, вот то, что вы говорите, то...
Ну это, да, простите, но также можно доказать и существование там пси-функции. То есть то, что мы косвенно что-то наблюдаем, мы выводим, скажем так, некие скрытые факторы, которые обуславливают наши наблюдения. Вот, и тем самым мы доказываем там существование пси-функции. Также вы доказываете существование электрона. Вы же отдельно электронными глазами, условно говоря, не видите.
Нет, так я почему и говорю, что глазами видна пылинка, которая движение изменяется.
Ну и что?
Пси-функция, она глазами не видна.
Сейчас логические возможности позволяют нам буквально как бы руками пощупать электрон. Ну, с помощью, конечно, атомного силового микроскопа, где я вам рассказываю, да? На металлической подложке,
не, ну это...
выстраивается кораль, то есть
это понятно, сорта, но...
а потом начинается сканировать вот, то как бы, пространство, которое вот, огораживает этот кораль, атмос, на подложке других атмосов. Что же там такое находится? И в результате силовой микроскоп рискует, что там типа какой-то такой, вот, типа вот вал, ряд на воде. То есть он не идентифицирует локализованного электрона.
Не, ну,
там локализованного электрона.
Все, что мы наблюдаем очень точно.
То есть электрона как частицы нету. Вот просто более как бы близкого, более близко потрогать вот реальность, вот то, о которой вы говорите, нет способа. Вот с помощью туннельного микроскопа силового ее потрогали, и выяснилось, что нет, это не точечная частица, а вот это есть нечто вот типа разлитое, вот налитое вот, вот, кора из атомов, что-то такое, нелокализованное. Вот оно несет заряд в один. В одну единицу. Но,
я, когда я говорю частица, я не имею в виду, что вот, это вот нелокализованная
частица. Поэтому ранние частицы. Эксперименты, они не доказали существование электрона. Они доказали квантование одного из параметров некой квантовой системы. Вот заряд, он квантуется. А то, что вы его приписываете какой-то точечной частице, кстати, простите меня, действительно фантазии, или шарику там какому-то, это уже фантазии теоретика или наивного.
Это у вас фантазия, что я приписываю шарику?
Нет, я говорю, ну, не важно. Ну, если я не пройду, то
так, давайте, действительно, по порядку.
Можно мне?
Да.
То вы сейчас углубились в кванты и прочее, я не физик, не математик, но это позволяет мне с точки зрения здравого смысла задать какие-то вопросы и высказать какие-то утверждения. С моей точки зрения, когда вы утверждаете, тут есть тезисы определенные, видимо, нам нужно на них больше сосредоточиться. Вот вы говорите, есть явление, процессы, которые математически не описываются. Означает ли это, что мы их никогда не узнаем, их механизм, их природу? С вашей точки зрения.
Да.
Ведь мы знаем,
нет,
что во времена Галилея мог прибыть приблизительно такой же доклад состояться, как ваш. Вот. А спустя некоторое время мы бы узнали об опытах Галилея, а несколько позже о формулах, которые предложил Ньютон. Вот я в этом. То есть я хочу сказать, что не слишком ли преждевременно такие утверждения, не слишком ли они категорично формулируются. Придет время и сформулируем. Сейчас не формулируется.
Владимир Васильевич, вот то, что вы утверждаете, это предположение, это оснований для него мало, на мой взгляд. Люди с 26-го года пытаются найти математическое описание движения отдельной микрочастицы. Так и не удалось. До сих пор не удалось. Поэтому вот, в большой степени уже публикуются книги о конце науки, поэтому уже пора. Книга Джона Хоргана. Конец науки.
Это низкоэнергетическое
движение. Значит, уже
если взять вашу точку зрения,
пришла пора.
В чистом виде, как вы ее пытаетесь предложить, то получается так, что, товарищи, мы уже в это никогда не влезем. Там это все невыразимо никакими средствами.
Нет, и что же невыразимо.
И что? Нет, что нет. Нам теперь делать?
На математическом
разойтись,
о чем я здесь и говорю. Ну, я не могу доказать, что это на математическом языке невыразимо. Потому что внутреннее противоречие моим основным утверждениям. Доказать я не могу с помощью математики, что математика неприменима. Но вот то, к чему я пришел, и чего я ни у кого не видел, что существуют законы, ее сфера реальности, область, и законы, которым она подчиняется, нет, они есть, но они невыразимы математически. А о них можно говорить на
естественном языке.
Кое-что сказать можно.
Я согласен. Мы говорим не о том, что вы можете доказать. Мы говорим сейчас о том, над чем вы нам предлагаете подумать.
Так.
Вот вы мне предложили такую мысль, что... Я повторю, что те же психические явления, как вы здесь говорите, они не наблюдаемы,
да.
Не описываемы ничем.
Вот тут
и понимаете, это означает отказ от как это?
Агностицизм.
Да, агностицизм.
Послушайте меня, что я говорю. Прислушайтесь.
Что это дает?
Слушайтесь ко мне.
Что это дает, вот такое представление?
Это дает, что не нужно уповать на математику, а есть возможность что-то. Вы говорите, что я утверждаю, что описать невозможно. Я утверждаю, что можно описать, но не на математическом языке.
Хорошо, тогда возникает...
На естественном, я уже говорил.
Тогда возникает вопрос именно на каком?
Дело в том, что на естественном человеческом языке выразительные возможности, которого шире, чем выразительные возможности формализма.
Математика это тоже язык. Да. Математика позволяет связать одни характеристики или одни слова с другими словами и получить осмысленное выражение. Это вот такова природа математики. То есть вы говорите, что математики, языком математики не описывается, значит, мы не можем пока понять.
Да,
а ваш естественный язык, ну что, вот он до Ньютона был естественный язык описания, наверное, можно так сказать, с вашей точки зрения. Бросаем там с башни предмет, и он падает.
Ну, мне,
это вот естественный язык.
Владимир Васильевич, я не вижу оснований для ваших, вот того, что вы мне выдвигаете.
Нет, я хочу понять, что такое естественный
язык. Не вижу для этого оснований.
Что такое я естественный ответил. Язык применительно к явлению физики? Вот.
А потом, откуда следует способность естественного языка выразить то, что вы пытаетесь им выразить?
Каковы законы естественного языка? Мы знаем законы математические.
Ну вот в этой брошюрке у меня как раз это демонстрируется.
Математического формализма, она выше, опыт показывает.
Что?
Выразительная сила математического формализма, показывает опыт, она выше, чем выразительная сила естественного языка.
Ну это вопрос не тоже спорный, потому что...
Нет, она не мягкая. Она
естественная
для вас. Математическая.
Выразительная сила, грубо говоря, наших мыслительных способностей, она, конечно, как бы тождественна выразительной силе математики. Вот. Но наш язык, естественно, он сильно обрубляет наши возможности.
Естественно, это что, описательный язык?
Я а можно сразу брошюрку взять
посмотреть? Понять, что такое язык? Это описательный язык или что это?
Русский язык.
Но этого мало, согласитесь. И до Ньютона был описательный язык.
Что касается Пенроуза, то Пенроуза, это, конечно, занятие в том, что он совершает такой простейший мыслительный ход, и об этом пишет гигантскую пустую книжку. Типа, если редукция новой функции, это есть эмержентное явление, ну то есть много возникающее, а сознание есть эмержентное феномен, ну значит сознание к вам. То есть понимаешь, вот.
Не, он на самом деле.
Вот, его внутренняя логика.
Немножко прилетит. Чуть-чуть другая логика. То есть
он пускает, срезает миллионы последующих уровней.
Мне кажется, что вот не мешало бы различать все-таки четче, ну не вам, это не к вам относится вообще. Предмет описания и язык его описания. Вот чем лучше автор различает эти два явления, предмет и язык, тем интереснее его книги читать. А когда он начинает смешивать это все, и он не видит различия, тогда труднее, скучнее читать, и в конце концов это бросает.
Дальше, вы сказали, что у вас как бы вызывает симпатию вот статистическая интерпретация
квантовой
механики. Или нет,
ничего подобного.
А скажем, вот действительно в рамках статистической интерпретации очень элегантное объяснение вот тех вот, кажется, таких вот парадоксальных феноменов. Вот как возникает интерпретационная картина, когда у нас квантовый объект один.
Наш с вами
электрон.
Наши с вами
дискуссии. Квантовый ансамбль. Но квантовый ансамбль, который формирует не как бы единственно множественная квантовая частица, она одна, грубо говоря, она взаимодействует просто со множеством базисов макроприбора. И то, что мы наблюдаем, это фикционная картинка, это суперпозиция этих результатов взаимодействия. Таким образом возникает ну, интерпретация Блохинцева. Никаких парадоксов, никаких...
Да, читал я этого Блохинцева, ну, как раз когда я учился и последнее издание. И он там неправильно пишет, с моей точки зрения, в этих принципиальных делах. Я хочу сказать, что нам с вами дискутировать бесполезно.
Да.
Потому что
конечно,
я пишу, дайте
хорошо,
говорить.
Конечно. Вы знаете, что такое, вы знаете, что такое вторичная квантовая
механика? Может быть, вы и остановитесь. И вы вместо того, чтобы попытаться понять, что же я говорю, что я хочу сказать, вот набрасывайтесь на меня. Ничего из этого не выйдет.
Почему вы описываете, что вот как происходит квантовый скачок, вот как происходит вот излучение атома, атомом, возбужденным атомом фотоном? Типа классическая вот квантовая механика описывает как скачок. Я ей говорю, что иначе вы и не можете писать. Но если мы описываем как бы динамику квантового объекта в себе, мы это можем описать. И вы это там то описываете на словах. Как происходит вот это самое истечение из атома поля, которое вот истекает, потом как капля, которая из капля или из крана идет, потом отрывается, так вот и это поле замыкается, и вот формируется фотон, который улетает.
Это еще встречное движение есть.
Совершенно верно, это правильно, это как грубо говоря, такое вот феноменологическое описание. Так оно миллион раз уже описано. Это называется вторичная квантованная статистическая механика. На слово почитайте монографию. Вот он описывает вот эти самые, как бы вот эти вот, как бы вот эти вот процессы, которые вы мыслите только. А он это описывает математически, как ансамбль вот этих вот негармонических или гармонических осцилляторов. Вот это вот поле, которое истекает, как вы говорите, на самом деле это некая решетка.
И чем кончается
это описание? И это все очень строго описывает.
Чем кончается это описание?
И это все считается,
что в результате расчетов получается?
Все что угодно считается. Вы ознакомьтесь с результатами.
Вы почитайте внимательнее то, что вы изучаете.
Нам ознакомьтесь с последними публикациями.
Почитайте внимательнее. Я же вам уже перед семинаром говорил, что квантовая электродинамика предсказывает только вероятности. Как и классическая.
Это одна из интерпретаций, понимаете, как вероятность. Вероятность интерпретация, как это Гагенская. Есть тысячи других, а вы можете мыслить...
Я вам говорю, Фейнман сам создатель.
Вы можете сразу мыслить,
это утверждает.
Вы можете воспринимать квантовую реальность в 10 материях одновременно. Кто вам мешает, если у вас есть умственная способность, понимаете? И не нужно фокусироваться на одной интерпретации.
Дмитрий, ну расскажи тогда, как решается проблема редукции квантово-механического состояния.
Я уже пытался объяснить. Да. Брусильская интерпретация, в частности. С помощью линейной динамики вот описывается вот этот процесс, например. То есть это можно описывать с помощью квантовых ансамблей.
И что, откуда, как происходит редукция вот в этих моделях?
Редукции нет, редукция возникает в квантовой механике, которая есть теория наблюдения. Если мы хотим описать как бы вещь в себе кантовскую, вещь в себе, когда мы еще не наблюдаем, ничего не наблюдаем, как оно в себе само эволюционирует, вот используется теория, о которой я говорю. И вполне нормально пишутся соответствующие распределения, они эволюционируют.
Ну, у тебя распределение. А как это происходит, ну, как это соотносится с тем, что мы наблюдаем? Ну,
я не знаю. Ты смотришь на экране, как компьютер картинку, и ты видишь, как перестраивается, вот скажем, квантовая система, то есть вероятности, если ты ее будешь наблюдать, как ты сравнишь вот эти вот потенциальные вероятности наблюдения в том или ином состоянии?
Люди, которым все понятно,
мне непонятно.
Очень опасно.
Мне многие вещи непонятны, мне непонятны другие вещи.
Нет, Дмитрий,
это примитивные вещи.
У тебя все равно останется там распределение вероятности.
Не в этом сейчас как-то проблема. То есть это все такие зады. Интуиции верные, да, но почему?
Докладчик в общем ставит.
Просто этот доклад, например, я его читал еще, по-моему, в 4-летней давности публикации, что 4 года нельзя узнать, какие существуют формализмы, которые описывают эти интуиции. Ну, же можно транслировать одни и те же довольно простые интуиции. Неужели там ни разу не указывают? Неужели в вашем присутствии никогда не говорили слово квантовая хромодинамика?
Ну, может быть, вы единственный, кто это понимает. За это Виктор.
Ну, я считаю, это бесполезно уже что-либо отвечать.
Я просто в курсе логики докладчика. Вот что бы хотел сказать? Такое, что мне не устраивает. Когда мы начинаем с куска металла, здесь действуют законы Ньютона, какие-то другие законы. Как только мы опускаемся до частиц, до ядер, до элементарных частиц, здесь вступают ваши тезисы в силу о том, что там ничего нельзя описать. И,
ну да, я не знаю, какие-то чуть формализмы, но это писать нельзя. Вот, да. Ну это же глупо так утверждать из года в год.
Ну, с моей точки зрения, здесь противоречит другое. То, что законы природы едины в этом куске металла, это очевидно каждому, мне кажется. Природа есть природа. Она едино, законы едины. А языки описания дают сбой. Да, килограмм свинца можем описать, а там структуру нейтрона еще не можем. Ну так это, может быть, я говорю, повторюсь. Возможно, это вопрос времени, но задавать себе как закон природы, что это неописуемо, это, мне кажется, непродуктивно. Так неинтересно жить. Что это вот нельзя описать.
Владимир Васильевич, продуктивно вовремя осознавать то, что должно быть осознанным. А если мы будем иллюзиями питаться, утешить себя иллюзиями, что придет время, мы все это вычислим, опишем.
Ко всему
это вредно.
Есть вполне конкретный как бы, вот, технологический подход. Вот когда говорите, что какие-то эффекты или там, процессы невыразимы, или там неалгоритмизуемы, там теоретически невыразимы, так вы понимаете, это самое математика, теоретика, вообще, что вот так вот, и говорит, ну хорошо, вот у меня есть квантовая электродинамика, вот у меня есть там расходящиеся ряды, ну и что, ну да, расходящиеся ряды, это как бы невычислимый объект, ну и что, есть тысячи всяких приемов математических, как мне работать с этой неопределенностью, перенормировки, то есть 5-е, 10-е, в результате теория дает вычисление там, магнитного момента какого-нибудь электрона там, в 15-м знаке, то есть лучше, чем в эксперименте. Ну да. Тот, кто знает больше, он удовлетворяет.
То есть
квантовая электродинамика.
То есть вам больше нужно больше оптимизма.
Этих самых постоянных, которые она будет. А фундаментальная теория не может быть 15 постоянных, да? Дай бог 3 или 4. Значит, она плохая. Ну да, это понимает, тот, кто понимает глубже. Но строит еще более глубокую теорию. Вот струны, например.
Вы же не отрицаете прогресс математики в историческом плане?
Значит, дойдем, как... Мы можем наблюдать эти процессы, которые описаны.
Я удивляюсь, да никогда, что я вот говорю, оно исчезает.
Вот, самая правильная вещь в себе.
Я же об этом говорил, что математика доразвивалась до того, что уже нет единой математики. Она сама себя уже как бы компрометирует, свои возможности. Вот говорю, и возможности, вы как будто бы не слышите.
Это может быть результат внутреннего противоречия, в том, что люди развили математические аппараты для одного, для одних вид, а для одних явлений, для других, для третьих. Возникли специальные языки и описания. А не значит, что она внутренне противоречит.
Вы говорите, может быть, может быть.
Объединяет разные математики в единую структуру.
Может быть.
Наверняка есть.
Может быть.
Не она развалилась, понимаете, а вот вы занялись там кристаллами, сама себя занялся плазмой.
Речь идет о глубочайших теоремах, о фундаментальных основаниях математики. Там неопределенность возникла. Один принимает, насколько я помню, например, аксиома выбора. Вот. Одни математики принимают ее, а другие нет. Вот две математики.
Ну а в чем проблема?
Что?
В чем проблема? То есть... Если вы чисто на аксиоматическом подходе смотрите, вы берете разные аксиомы, получаете просто разные формальные системы. Вопрос просто в том, какую из формальных систем адекватнее применить в том или ином случае. То есть вы просто абсолютизируете...
Речь идет не о применении математики для решения каких-то там конкретных прикладных, например, задач, а об основании самой математики, что она собой представляет. Вот там.
Можно я качну, так сказать, маятник обсуждения в другую сторону? Вот естественный язык, русский, английский, китайский. Вы знаете, что лингвистические проблемы там существуют, неразрешимые порой при выражении тех или иных мыслей. Это известно. Вот, например, определенный артикль «З» в английском языке есть такие случаи, которые трудно разрешимы. Но это же не значит, что они не работают, эти естественные языки. То есть, по-вашему, они... логически развалились, они не цельны.
Владимир Васильевич, я этого не говорил.
Ну, я пример, как пример вам говорю. Вы говорите про язык математики, я вам говорю про китайский. Вот катастрофично, в чем здесь катастрофа? Вот что она развалилась, математика. В чем здесь катастрофа, вы видите? Или сигналом чего это
является? Есть архимедова, скажем, математика и, соответственно, архимедова физика, ну, физика в архимедовом пространстве. Есть не архимедова математика и, соответственно, архимедова физика. Вот, скажем, многие сейчас струнные теории формулируются вот, в ультраметрических пространствах, то есть в архимедовых числах. И ничего, есть публикации Дэвида, у нас на время, вот у нас апостол по струнной теории, он публикует теории в такой и такой варианте. Какая из них выстрелит, какая из них сработает?
Вы предлагаете теорию струн еще применить для объяснения работы мозга, да?
Нет.
Ну тогда зачем лепить? Я не знаю, прямо хочется грубо сказать.
Что значит лепить? Вы сейчас говорили о квантовой механике и фундаментальной структуре материи. Я вам говорю о теории струн. А вы, говоря о фундаментальной структуре материи, вдруг заговорили о чувстве я. Это вы начали что-то лепить?
Так, Дмитрий, давайте... придерживаться.
Можно попробовать перейти в такой вот реальный процесс, где вот физиолог, психическую физиологию работает. Вот вы упомянули о условном рефлексе.
Да.
Это действительно условный рефлекс, инструментарный условный рефлекс, это основные звенья вообще формирования поведения. Мне представляется, что вообще вот весь разговор и вообще вот то, что вы говорили, оно, в общем-то, выходит на такое понимание, что есть некая субъективная, неформализованная реальность, которая участвует в формировании вот, условного, инструментарного условного, а между ними вы еще не видите различия, да? Вот. Вот каким образом, и вот могли бы вы описать, формировать условного рефлекса и использовать, можете ли вы просто формализованный язык, или вот нужна то субъективная реальность, где она, вот, которая не формализована. Или, может быть, для описания и для понимания, откуда вообще берется поведение, откуда формируется движение, и понимание условного в различных интерпретациях, там, нужна еще какая-то вот субъективная, неформализуемая реальность, и вот где ее место?
В организации поведения?
Увязать вот то, что вы говорили с физиологией, с формированием поведения, с мозгом. Вот где вот эта загадка, вот, которую, как и вы считаете, вот, я понимаю, нельзя сейчас описать, она непознаваема, вот в чем она заключается? Говорю, для понимания которой нужно представление вот этой субъективной, неформализованной, неформализуемой.
Да. Значит, условный рефлекс есть другое понятие, инструментальный рефлекс, который физиологи тоже называют условным. Так это принципиально разные механизмы. Условный рефлекс машинообразен, как машина. Все происходит. А инструментальное действие, чтобы выработать этот рефлекс, нужно, чтобы человек или животное сам сначала произвел это действие. А сам, когда он действует, кто управляет, кто запускает это действие? Вот это и запускает вот это самое «я», которая, значит,
почему существует. И,
а? Да нет. Нет, ну нам с вами трудно разговаривать. Я, так сказать, ну, как-то я чувствую, что у вас под условным рефлексом, вы понимаете, нечто специфическое. Это сначала надо это долго говорить, чтобы я вам объяснял, что это такое. Кстати, я, когда писал статью, значит, воспроизведение на модели особенностей формирования и проявления условного рефлекса, меня очень удивило. Но, с одной стороны, удивило отсутствие четкого и полного определения условного рефлекса. В учебниках, там, в книгах всяких, сборниках научных, с трудом можем найти просто толковое определение. Это первое, что меня удивило. А еще больше меня удивило, что никого не интересовало. Есть два тома физиологии условных рефлексов, значит, физиология, вернее, высшей нервной деятельности. И там нет перечня особенностей условного рефлекса. И я вынужден был их сам этот перечень составит. Поэтому меня не удивляет, что когда вы употребляете термин условный рефлекс, вы, может быть, не очень и представляете, извините, что это такое.
А вот можете описать формализованное формирование условного рефлекса? Без ссылок и без упоминания.
А зачем это делать? Ну можно, наверное. А зачем? А зачем это делать?
А как зачем? Действительно понимать, что происходит, ну, как формируется, где...
Описать механизм...
Вернемся к теме доклада.
Да, это другая
тема. Ну, доклада была такова. Я не знаю, что такое математика, но математическое это не выразит. У меня это напрягает. Как тут надо?
Ну, аргумент мой такой. Вот пытались дать математическое, я же говорю, что... Пытались дать определение, разработать теорию математическую, которая позволяла бы предсказывать, куда попадет отдельный электрон. И не удалось. Вот. А как доказывать, если математически повторяю, я не могу это доказать. Я привожу аргументы, которые для вас, для вас не являются.
Но инструмент показывает, что
вы смотрите на меня.
Не шарик, не бляд, не шарик, я никуда не иду.
То, что я говорю, не желаете видеть. Вы возражаете какому-то фантому, который вы себе в голове создали. Ему возражают.
Это один из приемов полезных.
Не, просто действительно интересно, почему вы считаете, что электрон должен куда-то в определенное место попасть? Почему,
да потому что он попадает.
Почему вероятностное описание...
Что он вылетает и попадает в определенное точку.
Почему вероятностное описание неадекватно?
Потому что электрон... Потому что, вот еще такая мысль важная. Электрон... Ну, все-таки я считаю, что он... существует отдельный электрон. Дело в том, что психика, она как раз индивидуальна. И электрон один, он индивидуален. А его квантовая механика не описывает. А психика тоже индивидуальна. И ее индивидуальную психику не опишет квантовая механика.
Давайте на более простом примере.
Статистика электронов, как называется статистика, которая описана статистикой электронов?
Ферми-Дирак.
Она их
не наконец-то приняли мой ответ.
Нет, я все ваши ответы принимаю.
Еще есть Бозе-Эйнштейна статистика.
Дмитрий, да. Вчера... можно все-таки на другом примере?
То есть, понимаете, даже когда у вас в установке один электрон, это не значит, что там один электрон. Число
квантовых частиц, это какое квантовое
число? Число электронов не определено, но фотонов скорее.
Я хочу, это может быть в качестве разрядки, поскольку университет информационных... технологии механики и оптики. Вчера слушал радио «Немецкая волна» и узнал из передачи этого радио, что немецкие ученые наконец создали Бозе-конденсат фотонов.
Так. У меня такой на зашибку вопрос. Он как-то напрашивается. Вот вы говорите, прикладная философия.
Да.
И вот ваш доклад – это один из продуктов, так сказать, прикладной философии.
Да.
Ну вот, скажем, прикладной физики, можно сказать, вот закон Ома – это прикладная физика. То есть можно прийти, спаять там нужным образом, вот, приложить. А что можно сказать о каких-то положениях? Есть ли такие положения в философии, которые можно назвать прикладными?
Это положение философии... Я тут,
почему мы ее называем прикладной?
Я говорю, что кроме философии, то, что изучают в университетах и создают философские системы, публикуют тома, да? Кроме этой философии, возможно, вот та, о которой я говорил, что наука в своем развитии подошла к необходимости вроде бы решения таких проблем, вот, которые она, оказывается, не способна решить. И принципиально не способна. Но кое-что можно все-таки сказать.
Вам говорят, что из ваших слов совершенно не следует. Это голая декларация, которая является провокативной.
Так, можно все-таки, Дмитрий, можно я хочу все-таки один вопрос, более конкретный вопрос выяснить. Вот у нас есть, скажем, некоторая динамическая система. Мы абстрагируемся там от квантовой механики, вероятности, берем чисто детерминистскую систему. И эта система, скажем, может находиться... ну, например, в режиме странного аттрактора. Мы принципиально не можем в точности предсказать то, по какой траектории эта система пойдет. То есть мы можем там построить букет экспоненциально расходящихся траекторий, и бесконечно малое там исходное отличие будет экспоненциально быстро увеличиваться. И, скажем, для такой динамической системы мы можем сказать, что принципиально невозможно точно предсказать, там, куда эта система придет. Вот чем вас не устраивает аналогичное описание в случае электронов? То есть мы можем в случае простой детерминированной системы точно сказать, что максимальное, что мы можем сделать, это... предсказать поведение системы на вероятностном уровне. И никакие другие способы вам не позволят предсказать это точнее. Поэтому, когда мы, грубо говоря, описываем там, поведение электронов тоже на вероятностном уровне, Может быть, это какие-то скрытые параметры, принципиально ненаблюдаемые. Может быть, это тоже какая-нибудь нелинейная динамика внутрь электронов, как-то заложенная. Но не важно. Но вот мы описываем на вероятностном уровне его поведение. В чем вы усматриваете здесь такую фундаментальную проблему, что, может быть, это реально так? То есть реально мы лучше описать не сможем. Почему вы считаете, что вот поэтому математика плохая, а естественный язык как будто что-то лучше позволит сделать? Ну, извиняюсь за длинный вопрос, но я хотел его сделать более понятным.
Я попробую ответить, так мне мысль для ответа вроде бы пришла. Значит, наверное, так можно на это отвечать. Что то, о чем я говорю, тема доклада, это не предсказание, а существование законов. Так вот, система, вы начали с этого, система, о которой вы говорили, что там предсказание тоже только вероятностное, закон, описывающий эту систему, существует, он выписан на языке математики. А то, о чем я говорю, что бывают такие вещи, существуют такие вещи, которые невозможно представить на языке математики.
Ну вот откуда это следует? Невозможно.
Ну вот аргументы, я уже, так сказать, в третий раз могу повторить. Я не могу, у меня нет таких аргументов, как, ну, кажется, убийственных, как, подождите, какими я мог бы, значит, это
не, ну вы вот просто
доказать.
До этого вы все время ссылались на то, что там невозможно предсказать или описать траекторию движения единичной частицы.
Да, нет,
вот я вам привел пример детерминированной системы с известными законами, траекторию которой тоже нельзя точно описать.
Нет, некоторый нюанс. В вашем примере есть закон движения, а в случае электрона нет формул, которые описывают его движение отдельного электрона. Их нет.
Но они описывают его в вероятностном плане. В чем проблема?
В том, что вероятностный план не устраивает. Ну, это быть... не описание этого конкретного электрона.
А может быть, нет конкретного
электрона? Меня всегда учили, что электрон, вообще говоря, это возбужденное состояние вакуума. Если говорить о вакууме. Возбужденное состояние вакуума.
Потом можно спросить, что такое вакуум.
Да, но это уже что-то такое, грубо говоря, этот самый океан, да? Разлитый. Причем не нужно наше пространство.
Ну вот когда ваши взгляды называют агностицизмом, формы агностицизма,
я согласен, я
категорически не согласен, категорически, потому что то, что я говорю, это не моя выдумка, которая вот я пришел поразить вас всех,
нет,
что,
дело не в этом,
а потому что я пытался понять кое-какие вещи, долго и упорно пытался понять.
Ну, вы пишете, вот, что
чтобы сказать, чтобы иметь возможность что-то сказать. Так вот, я пришел к выводу, что что-то можно сказать и о том, как мозг функционирует, как реализуются его функции высшие психические, об этом что-то можно сказать. И в то же время можно что-то сказать таким же методом, как бы, используя естественный язык, и о старых вот таких проблемах, которые до настоящего времени обсуждается.
Уже написано, что это все явления в мозге недоступны для описания. И в то же время вы говорите...
Для полного, вот вы выбрасываете слово принципиальное. Уже я вам говорю второй или третий раз. Полнота. Не выбрасывайте это слово. Для полного.
Вот именно, что полнота описания? Где у нас гарантия, что мы вот получили полное описание?
Где полное, а где не полное.
Где эти скрижали, где написано, что объект описан полным.
Вот мне говорят, что на естественном языке не пишешь. Или как, что вы сказали? Вот
когда сказали, что он не чуть
такая вот агрессивная манера на меня сбивается. Чего нападать? Чего нападать?
Это неправильно интерпретирует.
Это не агрессивно, это экспрессия. Не нервы, а экспрессия. Так что не принимайте.
Я теряю, вот потерял мысли. Сразу на себя переключают мысли. Второй раз уже потерял.
Про естественный язык, по-моему, последнее, что пытались мне сказать.
Ну да.
Естественно, что
я хотел сказать. Так я хотел...
Полнота. Вот
я хотел... Именно пытался... Вы мне приписываете агностицизм. Меня укладываете в какую-то вот коробочку. У вас там классификация какие-то есть. Вот агностик пришел. не гностицизм, а стремление понять. Я пришел к выводу, что вот математически это не опишешь, а словами кое-что можно. Полностью не опишешь тоже.
Ну, кое-что сказать. Вы говорите, я не опишу. Нет. Я это математически не опишу.
Нет,
Ссылайте на это все свои выступления. Я не опишу.
Ну, мне с вами бесполезно разговаривать. Вы не слушаете. Вы не слушаете.
Грубо говоря, за весь наш рост, почему вы расписываетесь?
Вы меня не слушаете, я уже говорил, что нам с вами бесполезно общаться.
Пусть меня физики поправят, я вот хочу сказать. Вот о полноте. Вот уравнение Ньютона, да, сила, там, ускорение, масса. Это полное описание? Неполное. Если по-вашему,
смотря
по какому критерию, вот что такое масса? Вот что такое масса? Начнем
в рамках своей применимости.
Ну вот, теперь
для чего она предназначена? Вот я хочу описать, как работает, скажем, реализуется высшая функция мозга. Вот такая у меня задача. Вот там нельзя математикой это сделать.
Ну, что
вот это, в общем, от физики как-то совсем далеко. Это
фактически означает, что искусственный интеллект невозможен?
Безусловно. Нет, ой, извините. Он давно и существует. Безусловно, не надо заниматься и пытаться сделать то, как работает мозг машины. Вот какие-то там придумывают искусственные ситуации, чтобы доказать, что да, машина все сделала, что мозг. Вот, наконец, машина обыграла шахматы чемпиона мира. Ну и что? Абсолютно, принципиально не так все делает машина, как чемпион. Это то, что делает человек.
Ну, важный результат. Если так ставим, поставим вопрос, важный нет, результат.
Нет, нет. Есть разные задачи. Для одного важен результат,
если решить, там,
а для другого важно понять, как мозг это делает.
Нет, решение должно быть универсальным. Там совершенно универсальным. Мы натаскали на него на
9.5. Так, ну что? Какие-то еще замечания, вопросы?
Какие выпады еще будут?
Да нет, это не идет поиск никакого общего языка. Понимаете, вас просто зонтируют, чтобы выпадали какие-то интересные вот умные реакции. Только в этом смысле общения. Найдем общий язык, не найдем, это такое третьестепенное и десятизначное.
Скорее всего, никогда не
найдем. И не важно, и не в этом цель, абсолютно не в этом цель.
Вы тогда вот прямо такого подскажете, вот. Чем ваши высказывания, ваши представления могут помочь в понимании функционирования мозга? Почему?
Не только что спрашивал. Хорошо, ладно.
Что можно использовать для того, чтобы понять, как действительно происходят все процессы?
Естественный язык.
Можно ввести понятие, которое формально нельзя их представить. Но можно ввести понятие о каких-то, значит, о чем-то, что существует в мозге, о процессах, которые там происходят, и описать это.
Нет, простите. Понятия, понятия будут подчиняться какой-то логике? Вы будете просто вот нанизывать слова, или вы будете пытаться что-то описать связано? Если вы что-то пытаетесь описать связано, это возникает некая формула логическая. Логическая форма, она математизирует.
Как?
Всегда математизируем.
Я удивляюсь.
Потому что пока это только объяснится.
Какое у вас низкое мнение о моих талантах литературных?
Нет, это полемический прием. Это не ваше, не мнение о вас. Это полемический прием.
Как я же отвечаю тоже в шуточном.
Ну. Как вот это, как по-вашему, логически должно быть связано, значит, в конце концов,
не, ну, я сказал,
дойдет до формализма, от естественного языка.
Было очень бесполезно общаться, поэтому ничего.
Вы не повторяете это все тогда, да выдумайте что-нибудь нетривиальное.
То есть вы считаете...
Найдем, не найдем, а что вас не волнует? Поймут вас, не поймут, пусть это вас не волнует. Вы выдумайте что-нибудь нетривиальное, чтобы я сказал «О!»
Вот все-таки вот я опять запомнил. Значит, вы считаете, что процесс формирования условной рефлексии не формализуем?
Вот. Я этого не говорил. Я говорил, что это можно сделать, но делать это незачем. Нам важно понять, как организм это все делает. Это примерно очень довольно глубоко исследовано и ясно. Но проблема в том, что чтобы кого-то это интересовало. Понимаете? Никого это не интересует. Физиологов никого не интересует. Кого? Вот назовите, кого интересует? Условный рефлекс вас интересует?
Все, физику, конечно.
Можно даже об этом поговорить?
Можно, с удовольствием.
Скажите, вы этим занимались в искусстве физиологии, твардонян и пирогов. Вот
да.
Система эмоциональная.
И вы же будете уверены, что по поводу этого я читал не меньше.
Теория по поводу формирования условного рефлекса. И инструментарий вообще, вот как формируются вот эти цепочки, как формируются вот эти энграммы, паттерны, как хотите. Вы опять тоже. Это всех интересует, это и есть слово физиологии.
Я дико извиняюсь, но хочу тоже одну вещь по этому поводу добавить, что наибольшему пониманию способствует именно попытка промоделировать. Пока что-то не моделируется, пока что-то объясняется там чисто на словах и так далее, это будет очень расплывчато и непонятно. Как только вы попытаетесь промоделировать тот же самый условный рефлекс, вы сразу поймете гораздо больше.
Ну, такой у меня простой ответ. Это действительно так, но если, значит, представление у того, у создателя модели адекватное представление о том объекте, который он моделирует. А как правило, то, что может показывать, все модели, которые создаются, они моделируют не реальную работу мозга, то, что там на самом деле происходит, а представление разработчика модели.
Я понял, кстати, большой смысл, который есть вот в установках господина Соломатис. Кстати, вот действительно моделируем на объект. Предположим, мы используем локальные математические методы. Вот как мы моделируем глобальное поведение вот, нейронной сети, нейронной архитектуры. Вот используем локальные математические методы. Ну вот взаимодействие нейронов локальное. И наблюдаем какие-то вот коллективные эффекты. Получается, что мы создали модели математическими методами, в строгом смысле, правда? Мы, грубо говоря, как бы на локальном уровне вложили математику, потом запустили модель, имитационное моделирование, и получили некие эффекты, вот эмерджентные.
Метафизические это не знаю.
Грубо говоря, вложили модель,
это не реально.
Раз так же сложно получить таким случайным образом модель, которая
даст эмерджентные. Почему случайно?
Сложно.
Я же рассказывал, там же возникает очень огромное, конечно, комбинаторное
осложнение,
но если ты в начальной конфигурации свяжешь потенциальные возможности...
Опять же, насчет вот вашей реплики, что там исследователь моделирует не сам феномен, а там свое его понимание. Но, извините, когда вы обсуждаете какой-то феномен, вы опять же обсуждаете свое понимание его. То есть вот самое главное, что мне непонятно в ваших исходных тезисах, это то, что вы предполагаете существование некоторой истинной реальности. И вот все занимаются своим представлением этой реальности, а вы предлагаете заниматься этой реальностью непосредственно.
Это азы квантовой механики, что объективной реальности квантовой не существует, она создается в ходе эксперимента. Теорема нелокальности и
неактуальности. Если говорить чисто про квантовую механику, то опять же это модель. То есть, понимаете,
что нет объективного направления спина у квантовых частиц. Нет объективного. Лучше... В зависимости от того, как ты ориентируешь прибор, такие ты получишь проекции.
Лучше говорить это вне квантовой механики, а то опять углубимся.
То есть нет квантовой
реальности. Нет, я просто хочу сказать, что в принципе все, что, чем вы оперируете, это моделями, представлениями о реальности. Будь то они описаны на естественном языке, на математическом, у вас нет доступа к самой реальности. Вы оперируете только своими представлениями о ней. Поэтому говорить о том, что там что-то истинно существует, это некорректно.
Я термин истина вообще, по-моему, почти не...
Реально да, существует.
Вот реально это другое дело.
Нет, ну то, что электрон попадает не в место, а рисует инфляционное кольцо, это нас удивляет. Потому что это контринтуитивно. Так давайте все-таки спросим себя, на чем воспитан наша интуиция, и почему, собственно, мы ожидаем.
Вот я об этом
говорю. Того, что не происходит.
Не надо абсолютизировать здравый смысл в этом плане.
Ну, моделирование – это язык описания, по-вашему? Средство. Но не язык. Ведь в любой модели есть допущение, есть что-то априорное, есть упрощение. Мне кажется, это вполне под язык подходит. То есть вы правила языка создаете граничными условиями, так сказать. Вот вам и модель.
Нет, это я не готовился на эти темы рассуждать.
Боюсь, вот так вот сразу в этой книжке не найду. Но тут как раз по этому поводу у Мамардашвили в картезианских размышлениях. Что? Ну это ты с Севолодом потом поговоришь.
Что за провокация?
Аля, ты скажешь, что ты там нашел?
Как раз говорится, что все есть описание. И научное описание есть язык. И от этого никуда не уйти. Поэтому поиск каких-то реально существующих там объектов и так далее, мы не можем гарантировать, что, ну, условно говоря, там все, что мы воспринимаем, это не есть там чистый символизм, а какой-то смысл этого символизма, он находится вне нашей реальности. И поэтому то, что вот в математике там получается какая-нибудь пси-функция для описания состояния там, элементарной частицы, ну, она настолько же реальна, эта пси-функция, насколько реально там наше восприятие какого-нибудь дерева. Мы говорим дерево.
Ну, пси-функция — это полиотип. Понимаешь, надо было что-то придумать, чтобы вот немножечко отойти как бы от классических представлений, от механики, от механических моделей, но не очень далеко. Поэтому возьми то другая механика, но тоже механика, квантовая. Нет. Еще одна механика, более глубокая, статистическая механика.
Да не важно, просто...
А потом уже появились как раз вот эти вот теории поля, уже не механические.
Просто пси-функция существует настолько же, насколько существует дерево.
Нет, нет. Пси-функция – комплексная функция, и в реальном мире мы таких...
У вас нет доступа к реальному миру. Все, что вы воспринимаете, вот вы воспринимаете то, описание этого мира.
Ну что значит, вы наблюдаем?
Нет такой вещи, как дерево.
Это абстрактное понятие.
Это абстрактное понятие.
Я думал, что имеется в виду конкретное дерево.
Если мы с тобой видим дерево, значит оно для нас как бы существует.
Там куча физиков.
Не для меня одного.
Куча физиков.
И для тебя одного.
Слушай, куча физиков видят пси-функцию, значит она реально существует.
Значки видят.
И что?
Что даже когда туннельный микроскоп щупает, он не видит пси-функцию, он видит ее квадрат.
Какая разница? Да. А там, я не знаю, какое-нибудь животное, воспринимающее мир в радиодиапазоне, не будет видеть дерево. Или будет его видеть каким-то совершенно образом и будет описывать мир в совершенно других терминах. И дерева в этом описании не будет. Поэтому дерева как объективной реальности нету.
Это же какая-то продуктивная точка зрения.
Нет, оно и есть, разумеется. Потому что это существо, которое его не видит, уткнется в него все равно.
Да,
оно взаимодействует с ним на физическом уровне.
А если это существо составлено из нейтрино?
Это объект не существует в субъективном образе мира. В модели мира, в субъективном образе, ну, скажем, неразвитой модели мира, этого объекта не существует. Но объективно он существует. Потому что оно взаимодействует с ним на физическом уровне. На физическом уровне.
Это опять же будет описание, интерпретация. Не более того.
Будет не дерево. Нет, ну конечно, когда я даже когда столкнусь с деревом, нажму себе шишку, это как бы описание. В каком-то смысле.
Ты столкнулся не с деревом, а с преградой. Вот давай введем понятие преграды, обобщенное, а понятия дерева там не будет.
Ну да, ну как ты называл это, вещание в себе, мы сочетаем концептуальную проекцию. То есть мы понимаем, что у нас не только мы имеем доступ к нашим ощущениям, но мы говорим, что этим ощущениям что-то соответствует. Только потому, что эти ощущения слишком хорошо согласованы между собой.
Но они согласованы.
И чтобы минимизировать.
Они согласованы только потому, что там мы очень похожи и все. Были бы люди сильно отличны друг от друга.
Нет, существ другого рода, конечно.
Было бы совершенно другой способ согласования.
Но все равно, так же, как мы между собой находим языки, так возможно, не сразу с этой коммуникацией.
Вот, ну просто не стоит абсолютизировать наше сенсорное окно, скажем так. Ну как?
Дело не в том, что
мы фундаментально расширяем до кто знает каких пределов. До полного спектра, на самом деле.
Нет, дело не в том,
что мы абсолютизируем.
о том, что важность абстрагирования. Вот,
я бы так все сказал. Есть абстракции, все есть модели и описания.
Да, да, вот насколько вы способны абстрагироваться от детей, настолько вы будете успешны в каком-то там описании.
Это же была у нас большая спорта, что типа, все есть иллюзия, помнишь?
Ну, иллюзия нехорошая.
Все есть иллюзия, неважно, такое вот. Все есть образ, все есть описание. Так как все концептуально одного разряда. Вот. Там мы начали говорить о том, что как бы иллюзия иллюзия, она уже как бы не иллюзорна. Тут уже возникает такая вещь.
Как раз, по-моему, вот большой прогресс, может быть, не в нужную сторону, но не знаю, в физике возник именно тогда, когда вот в рамках, в частности, Копенгагенской школы люди стали понимать, что ну, нельзя абсолютизировать там здравый смысл, которому могут противоречить законы на микроуровне, и то, что микроуровень и макроуровень могут неподобно быть между собой. И, конечно, вот физический смысл, о котором много говорят, он вещь очень полезная, но это эвристика. То есть использование физического смысла – это просто эвристика при выполнении физических исследований. А говорить о том, как истина, а как не истина, там, Солнце вращается вокруг Земли или Земля вращается вокруг Солнца – все это относительно. Что?
Все-таки гелиоцентризм или гелиоцентризм?
Не важно.
Так можно описывать и так, и так. Какая разница?
Зачем тебе, смотря на...
Ну, а как он действительно не может?
Не можем. Мы можем написать математические формулы. В одной системе координат, в другой системе координат. А Солнце и Земля, там нельзя сказать, что одно вращается вокруг другого.
Шерлок Холмс не знал.
Мы можем построить это кластер матрицы. И увидеть, что как бы движение центра масс система, оно почти совпадает с центром массы Солнца.
Но оно находится в центре
и массы. И ее основание сказать, что все-таки Солнце как бы покоится, условно покоится. А Земля условно, но все-таки вращается вокруг Солнца. То есть Земля вращается вокруг этого центра массы системы. Но этот центр совпадает с центром массы Солнца практически.
Это удобное описание.
Он находится там, в глубине Солнца. И Земля вращается вокруг Солнца.
Нет. В смысле, мы можем так описывать? Можем так описывать?
Ну, это понятно. Но
получается, что реальная ситуация – это всего лишь удобное описание.
А то, что ты говоришь, это называется схоластика.
Почему? Ты стоишь на поверхности Земли и видишь, что Солнце вращается вокруг Земли. И тебе очень неудобно будет описывать движение...
Ну, это же не значит, что на самом деле...
Можно спросить? Да. У меня вопрос скорее вот такой вот. Вы, ну, не очень вам нравятся психологи, да?
Да.
Психологи как раз на естественном языке пытаются описать работу сознания. И как раз у психологов вот математический язык используется в наименьшей мере. Поэтому как раз вопрос, а что вам для них не нравится? Так, как бы вы хотели, чтобы шло описание психологических процессов? Как я понимаю, вы считаете, что вот это «я», да, оно неизничтожимо, да, из процесса восприятия, из психических процессов? Да?
Здесь, конечно, если восприятие, то есть тот, кто воспринимает.
Да, кто-то воспринимает. Хорошо. Вот тогда вот какая-то классическая психология, где выдается описание на естественном языке, по сути дела, да, оно же вас должно привлекать. Как раз что вам нравится?
Я классика, если говорить о 19 веке, не изучал. Чем мне не нравится то, что пишут психологи по интересующим меня вот, принципиальным этим проблемам? Тем, что их, они не стремятся понять и описать. Они озабочены, они изобретают фразы, конструкции словесные, которым, как я долго не мог понять, ничего не соответствует.
Ну а какие бы вы предложили базовые понятия? Вы считаете их...
Которым вы не можете переписать значение, но вы их корректно...
Нет, ну а за всех расписывают. А вот какие бы вам нравится именно базовый алфавит, как бы, которыми они пользуются, понятия? Или именно как они скрекают эти понятия вместе?
Вы знаете, это хорошо было бы на конкретном примере.
Ну вот, я бы, может быть, вот, какой-то пример. У вас есть любимый какой-то конкретный пример ваш? ну, на котором вы могли бы это легко показать.
Вот у Векера, вы читаете, да?
Ну, мы слушали про его доклад, как раз было бы интересно, да.
И мы читали, нет,
значит,
второй том был.
Ну, Дим, дай послушать.
У Векера есть такой термин, который я как раз даже вот недавно готовился, он почему-то всплыл в голове. Я не могу вспомнить, как он называется. Какая-то ткань. Вот такая ткань. Вот бессмысленный термин, который... То ли динамическая ткань, то ли что-то такое.
Очень... Психическая.
Не психическая.
Чувственная ткань там есть.
Вот какая-то что такая это? Ткань, которую я пытался понять.
А вам не кажется, что причина вашего недовольства работами психологов именно в том заключается, что они пытаются это описать на естественном языке, и он для этого просто не предназначен.
Они не пытаются описать, но они почему? Пытаются сочинить фразы. Нет,
почему вы в этом так уверены?
Есть же экспериментальная психология, в которой все-таки как-то проверяются, ну, какие-то постулаты, может быть, сочиненные. Нет,
так вопросы. Я почему и сказал, начинаю отвечать на ваш вопрос, что нужно поговорить было бы на конкретном примере. Ну, там бы я сказал, что вот это вот так-то, с моей точки зрения, ну, что это вот бессмысленно или бессодержательно. Содержательно. А вы говорите сразу, начинаете об экспериментах.
Я
против экспериментов же ничего не против.
Ну хорошо, давайте в качестве примера возьмем гештальт-психологию. Достаточно конкретно? Скажем.
Нет, я имел в виду конкретные фразы.
А.
Они направления такие.
В чем тут фраза? Мы говорим об описании, способах. Вот гештальт-психология имеет свой язык описания.
Да, там, скажем, конкретная фраза «законы перцептивного группирования».
Ну, я повторяю, то, что меня интересовало, механизмы меня интересовали, работы мозга.
Ну, это вот. Тоже к работе мозга относится.
Это относится, но это не есть описание, каким образом эти, значит, как у них там это называется, каким образом возникают. Они, насколько помню, это они теорию поля применяли, да?
Исходно, да.
Ну вот, так не теория там поля. Не так все это происходит. Вот в чем дело.
Исходно и обратно, не так в том числе.
Так.
Скажите, вот Медведев предполагал, что в мозговых процессах происходит нарушение фундаментальных законов природы.
Вот да. Да, я тоже так считаю.
Ну, как вы говорите, в физике, нуждая да. частицы.
Какой, например, закон нарушен в мозгу?
Какие вот фундаментальные законы нарушают?
Хотелось бы знать.
Например, закон предельной скорости света.
Это как?
Интересно.
Что там процессы могут распространяться быстрее. Вот это, кстати, в квантовой электродинамике... Естественно, если
разумеется. Там есть спекуляция, что типа вот это
да не спекуляция, а создатель. Я не думаю, что вы претендуете стоять выше в научном смысле, чем создатель Фейнман, один из создателей квантовой.
В каких вопросах он сильнее меня, намного сильнее, да? А в каких-то вопросах он не Копенгаген, в которых я понимаю, чуть больше его. Ну и что?
Дело не в авторитете. Дело не в авторитете.
Будь имеется достоинствами что-то?
Ну, я говорил о том, что мои познания весьма ограничены, так что...
Но откуда следует предположение о нарушении каких-то законов там, в мозгу?
Ну, это предположение следует из того, что они... что мозг решает проблемы некоторые чрезвычайно эффективно и чрезвычайно быстро. Вот у меня есть знакомый, это Андрей Николаевич Покровский, который считает, что работу мозга можно объяснить распространением нервных импульсов. Известно, что в процессе эволюции больше всего и быстрее всего развивалась кора. И именно ее кора головного мозга. Ее связывают с высшими функциями мозга. Так вот, оказывается, что основные там эти нейроны, которые наиболее эффективны, пирамидные, они с частотой в несколько герц работают. А? Как мы, пусть их много, но должно же все это совместиться вместе. И причем скорость распространения этих импульсов 70 метров в секунду. И все это должно...
должно
не перебивайте, пожалуйста. И это должно... значит, решается очень быстро и эффективно задачи, над которыми бьются, и которые, некоторые из которых, видимо, до сих пор недоступны для решения с использованием компьютера.
Если мы что-то не понимаем в работе мозга.
Поэтому, минуточку, я не кончил. Поэтому, вот и размышляешь о том, откуда, как это может получаться. Вот. Это первое. И второе, то, что эти законы фундаментальные нарушаются в процессах с участием виртуальных частиц. В частности, вот этот закон постоянства скорости света, закон сохранения энергии.
Но опять же, эти законы являются как бы просто результатом некого обобщения, и нельзя там называть их фундаментальными. Может быть, они в нашей реальности там на макроуровне выполняются чисто статистически.
Нет. Для физики это фундаментальные законы.
Но есть публикации, где вот показано, что вот такой-то закон физики известный нарушен.
Не, ну грубо говоря, есть там такое? Туннельный эффект можно считать нарушением закона сохранения энергии.
Нет, я про мозг. Там нет нарушения.
Я говорю, можно считать, можно интерпретировать.
Это не есть нарушение, он ничего не нарушает.
Есть такая вот статья, вот такой-то закон нарушен. Вот мы померили, мы просчитали мозгу, процессы в мозге. Вот прозвучало тут, что в мозге там куча...
Это мое предположение, это не ссылка, это мое предположение. Я говорил уже, сегодня здесь говорил, что то, что я говорю и пишу, я ни у кого не читал.
Ну, хорошо, вот вы сказали, высказали предположение, что некие законы физики при работе мозга нарушаются.
Надо же отвечать, что это дает? Надо же отвечать на свои слова, тем более такие слова, тем более молодежной аудитории, перед студентами. Как это обоснуете?
Вообще, что это дает вообще? Вот такое утверждение. Зачем оно нужно?
Это дает направление мысли, во-первых, для людей, которые пытаются это понять.
Ну, для большинства здесь
присутствующих. А для тех, кто с этим не согласен,
я первый раз слышу об этих нарушениях.
Для тех, кто с этим не согласен, пожалуйста, как говорится, вам карты в руки, берите компьютеры, ручки шариковые, что угодно, и делайте то же самое за это же самое время. Вы понимаете, о чем вы говорите? Вот когда вот просто мне трудно вложить, если не хотят, я не знаю как. Вот представьте себе свои ощущения, как они возникают, образы.
Ну, огромная литература по этому поводу.
Да вы не понимаете, о чем я говорю. Понимаете, совершенно. Вот в этом и проблема. Когда пытаешься говорить, что люди тебя не понимают. Ну, не понимают, что ты хочешь сказать.
Ну, вот я вас вижу...
Ну, уже всю жизнь...
Как образуется образ? Образ, субъективный образ. Субъективный образ в голове. Как возникает? Ну,
хорошо. Проблема ясна. Но зачем говорить о том, что законы физики при этом нарушаются? Зачем?
Это ничего не дает. Вопрос был задан такой. Вы согласны с мнением Медведева, физика по образованию, о том, что в процессах, которые в мозге протекают, нарушаются некоторые фундаментальные законы физики? Я сказал, что согласен.
Ну, в чем именно нарушается?
Я привел два примера возможного. Я не знаю, в чем. Поскольку, как вы знаете, это недоступно для измерения.
Значит, вы не знаете, так говорите, я не знаю, нарушаются или не нарушаются законы.
Я говорю, что такое предположение позволяет предположительное объяснение дать высокой эффективности мозга. Ну, об этом написано.
Понятно. Ну, надо при этом разделять, что есть как бы объяснение, а есть псевдообъяснение.
А может быть, можно дать объяснение, не нарушая законов?
Пожалуйста, десятки лет даю.
Обязательно нарушать.
И этих объяснений огромное количество. Например, я вот помню, один приехали из какого-то типа Самары или что-то, Куйбышев, наверное. Да, значит, отец и сын, кибернетик отец, с докладом на секции кибернетики. Семинейронная модель мозга. Все. И в таком плане огромное количество объяснений и моделей, не имеющие отношения к мозгу.
Почему здесь первыми гангли рассматриваются?
Потому что гангли не порождает субъективное восприятие.
Так три ганга, четыре не порождают, пять не порождают. А что 25 порождает?
Поиск вот такого удобного вот об этом... объяснения, это же какой-то вот такой дремучий аристотелизм. Типа, как объяснить движение камня вниз? Ну, потому что он стремится к своему естественному месту. Это очень удобное объяснение, которое объясняет все. И не нужно никакого Ньютона, Галилея, никого их не нужно. Камень падает вниз, потому что ему присуще вот это человечка сущность. Ему присуще находиться внизу.
Еще проще, если объяснить, на все более позже.
Да, на все более позже, еще более
позже. Все еще проще.
Зачем искать математические объяснения, если они невозможны? Я знаю, что они невозможны. То есть, понимаете, вы не порождаете более легкое объяснение, а вы запрещаете поиск более адекватного объяснения. Главное, он для самого себя, но поскольку нет, транслируете
свои
представления в общество,
да, субъективно я в этом уверен. Доказательств, как я уже говорил, у меня.
Так нужно аранжировать.
Нет, я не могу. Я не могу это доказать. Вот часть аудитории выйдет отсюда с обрубленными крыльями. Что дальше лететь некуда. Что ничего не поздно, ничего не выразит.
Не познавать. Чувствую, я не узнаваю. Дмитрий. Я там информационная сущность не конструирую. Ёпами попали.
Ну, это полемический привод.
Дмитрий, все корректно.
Я отвлекся, как раз не слышал. Это тоже полемический привод. Действительно, я отвлекся. Думал, что сказать, не слышал. Я, если студенты...
Нет исторического оптимизма.
Нет, я хотел воодушевить студентов тем, что у них огромное, судя по названию университета, огромное поле деятельности. Столько задач есть для искусственного интеллекта, в частности. Надо решать, делать. Вот. А задачи, то, как работает мозг, ну, увлекаться в это я бы не советовал.
Если у нас есть время, если мы не устали, если еще немножечко Леша позволит. Давайте тогда действительно повернем так, чтобы как бы вот немножечко как бы усилить вашу позицию. Если вы бледнеющий.
На минут 10 еще.
А вот давайте представим себе, а вот действительно, еще все, когда мне задал вопрос, и то самое, я не стал на него отвечать, сказал, что он подумал. Сейчас я не буду так говорить. А вот действительно, давайте подумаем, вот это в смысле познания. Вот, отличаемся ли мы чем-то от, скажем, своей собачки? Вот собачка по своей психической организации, ментальной организации не сможет понять принципы той же самой квантовой физиальной проблемы. Мы не можем это понять, не приспособлены для этого. А откуда мы считаем, что наша ментальная организация позволяет нам понять принципы нашей же ментальной организации?
Я бы иначе поставил вопрос этот же. Дело в том, что модель мира, создаваемая мозгом собачки, гораздо беднее модели мира, создаваемой
нашим. Ну достаточно ли нашим?
Ну прогресс, который...
То есть достаточно ли ресурсы нашей ментальной машины для ответа на те вопросы, которые мы все-таки в состоянии генерировать? То есть собачка вообще не генерирует такие вопросы. Но мы еще эти вопросы все-таки генерируем. Но можем ли мы, как бы, вот опять же вопрос Канта, на что мы можем надеяться в этом мире, раз уж мы воле судеб в него брошены? То есть, вот, то есть тут не надо искать никакого ответа, на такие вопросы нет ответа. Вся философская традиция ищет эти ответы уже несколько тысяч лет. Какие есть у нас аргументы?
Один умный человек сказал, что предел науки бесконечность. Вот это говорит о том, что...
Я как не знаю, о чем не говорит, потому что...
Если вы рисуете снежинку эпох, вот знаете, да, как это объект фрактальных возникает?
Положено, да. Интуитивно.
Понимаете, длина этого, вот, как бы вот есть остров, вот эта снежинка, это как бы наше знание. Вокруг океана не знаю. Вот эта граница между ними вот, по длине, она стремится к бесконечности, вот эта ломаная линия. Да, но она остается ограниченная, понимаете? Да, но площадь ограниченная, мы ее можем окружить свой писать. То есть, понимаете, мы можем сколько угодно асимптотически расти к бесконечности, но при этом оставаться...
Ну, нам же...
Ну, та же как вот кривая, которая быстро взрастает, она оказывается ограничена.
Нам никто не мешает расти дальше, если бы не
так. Как? Вот я и говорю, что вдруг есть этот фундаментальный предел.
А вот доказать, говорит, что есть, а я считаю, что нет.
Нет, ну вообще, принципы работы мозга...
То есть, да, уважаемый докладчик, конечно, правильно ставит вопрос, есть этот предел, но совершенно безобразно вот как-то обметил.
А я его пока в это не верю.
То есть вопрос совершенно корректный.
Нет, ну принципы работы мозга у Дмитрия и собачки одинаковые совершенно.
Какой-то часть.
Для вас
Это будет часть.
Той части, которая не касается науки.
Нет, знаешь, та часть, которую мы называем терминологические свободы, то, что мы называем терминологические свободы и боли, такого бензального феномена собачки нет.
Ну давайте не будем за собачку-то решать, может есть.
Есть она или нет?
Есть.
Чтобы более допроизводная, до психологии способности тормозить.
Нет, раньше затронули этот вопрос.
Мощная кора или что такое? Это гигантский универсальный тонус всех наших нижележащих рефлексов. Поэтому мы всегда о чем-то еще подумать.
Я для себя сделаю черту, подведу под этим докладом по вашему наущению. Вы считаете, что предел есть?
Я говорю, может быть. Я считаю мыслить, грубо говоря, квантово, вот в ансамбле возможных миров.
Может, а может и нет.
В разных топосах, в разных вот этих вот возможных мирах разные выводы. Вот, и меня интересует.
Соотнести. Аргумент, что это предела нет. Строится на том, что есть разница. Мы прошли достаточно большой путь от каменного века, то пора это на Луне. Движение-то в целом есть.
Но это аргумент от прежней нашей блестящей
вопрос, истории.
У нас нет других фактов.
Да нет, вопрос 18.
Да, у нас даже есть ближайшие прогнозы, которые очень меня чешут.
Большей частью, которые не выполняются.
Катастрофичные. Нет, которые катастрофичные, я имею в виду. Ну, огрубленные оценки. И обвинные и так далее.